Это «Медуза».
Здравствуйте, вы смотрите «Медузу» и еженедельный разбор, который посвящен войне и войне России в Украине и тому, какие потери понесла Российская Федерация. Сегодня будет только эта одна тема. Меня зовут Владислав Горин, здесь Дмитрий Кузнец, человек, которого вы любите, знаете и ради которого вы сюда приходите. Привет.
Привет.
Я сказал по привычке, по инерции, что это еженедельный разбор, еженедельные наши с тобой встречи. Они обычно по четвергам, в этот раз мы перенесли на 9 мая, потому что, ну, и тема способствует, и довольно серьезная работа была тобой и коллегами твоими проделана для того, чтобы попробовать оценить потери. Сейчас, я надеюсь, ты объяснишь, почему это большая сложность и почему с большой условностью можно говорить про эту оценку. Ну и да, хотел извиниться, что мы не вышли в четверг, показалось правильным тоже, ну, извините, какой-то символизм есть, 9 мая поговорить о том, что такое война на самом деле и какая война сейчас самая актуальная, которая отменяет в том числе предыдущие мифы, если угодно, военные на нашем пространстве. Это и Украина касается, и России, и других стран бывшего Советского Союза. Ну что, в заголовке на «Медузе» можно прочитать цифру 350 тысяч. Давай мы к ней придем чуть погодя, а сперва не мог бы ты напомнить, как такие исследования делались до этого, основываясь на каких данных «Медузы», «Медиазона», коллеги разбирались с потерями Российской Федерации в российско-украинской войне?
Да, первый текст вышел в 23-м году еще. Посвящен он был исследованию реестра наследственных дел. Есть такая открытая база, которую каждый человек может исследовать на предмет наличия там родственника. Выглядит это так, соответственно, умирает человек, приходят его родственники к нотариусу, говорят, вот, хотим получить наследство. Нотариус заводит дело, после чего в базу загружаются данные этого человека, чтобы каждый потенциальный наследователь в любом регионе России мог обратиться к этой базе и выяснить, полагается ли ему что-то из этого наследства. Для того, чтобы достать данные умершего человека, нужно знать его фамилию, имя и отчество. Мы научились из этой базы доставать практически всех погибших, за редким исключением, то есть таким вот образом обходить этот реестр наследственных дел на предмет появления там новых имен и фамилий. Это спасибо коллегам из «Медиазоны», которые этим занимаются.
Давай остановимся. Каким образом научились? Как устроена эта сеть, которая парсит, собирает эти сведения? Возраст и время даты. Ну, то есть, мужчина молодой и умер недавно.
Да, там, в принципе, назначаются какие-то веса, которые позволяют выявить именно тех, кто погиб на войне. Прежде всего, это молодые, относительно молодые мужчины. Хотя сейчас мы довели это до возраста 59 лет. Дальше уже практически ничего узнать невозможно, потому что смертность, естественно, растет с возрастом, и в какой-то момент просто никакого сигнала уже получить невозможно. Вот старше 60 лет количество умерших своей смертью будет намного-намного больше, чем количество погибших на войне. Чего не скажешь про молодых. Самый главный признак – это соотношение мужской и женской смертности в этих самых молодых возрастах. Женская смертность не поменялась за время войны, мужская резко выросла. И вот, собственно говоря, эти избыточная мужская смертность в относительно молодых возрастах – это как раз те люди, которые нас интересуют. Есть, как, наверное, все знают, поименный список людей, которые точно погибли на войне. Он собирается в основном по некрологам, которые публикуются в интернете, родственниками, какими-то людьми из администрации села, города и так далее, где чтят героев. Есть отдельная история. Это добровольцы, которые обходят кладбища военные и смотрят там фамилии. Вот собирается «Медиазоной» и BBC. Поименный список периодически обновляется. Понятно, что он заведомо не полный, потому что не на каждого человека публикует некролог, не каждого человека можно найти на кладбище. Но мы, сравнив списки из реестра наследственных дел и из поименного списка «Медиазоны» BBC, выявили коэффициенты. Причем это коэффициенты не для каких-то абстрактных людей, а для каждой конкретной социальной группы, потому что понятно, что вероятность попадания и в поименный список, и в реестр наследственных дел для людей из разных социальных категорий разная. То есть для зэка, которого забрали из колонии, и для офицера, допустим, у которого военная ипотека и так далее, это абсолютно разные вероятности. Мы все это дело учитываем. Была проделана большая работа. В общем, и мы практически уверены, что каждый человек, который получает справку о смерти в ЗАГСе, точнее, родственники получают, нами учтен. В реестр наследственных дел тоже попадают не все люди, потому что не у всех людей есть наследство, которое можно, то есть имущество, которое можно наследовать. Но и здесь мы вычислили коэффициенты, воспользовавшись тем, что у нас есть данные по реестру наследственных дел, в том числе довоенные, за много лет. Поэтому мы можем рассчитать вероятность, опять же, для каждой социальной группы, что человек туда в реестр наследственных дел попадет. Пока Росстат опубликовал данные о смертности с большой задержкой, но опубликовал, мы могли сравнить данные, которые получали мы, вот таким вот способом, с официальной статистикой смертности, и там были полные совпадения. Сейчас Росстат прекратил публикацию этой статистики, она теперь засекречена, сравнить не с чем, но, тем не менее, мы уверены в том, что все люди, практически, на которых была выписана официальная справка о смерти, а напомню, что без такой справки нельзя похоронить, то есть практически все люди получают, умершие получают такую справку, даже те, у которых там нет родственников и так далее. В ЗАГСе они учитываются, потом учитываются в официальной статистике, и вот мы имеем возможность, даже при том, что статистика засекречена, имеем возможность получить вот таким экзотическим способом эти данные. И это все отлично работало до конца примерно 23-го года. Напомню, что контингент, который в этот момент воевал, это были люди, которые заключили контракт до войны, как правило. Они почти всегда обладали какой-то собственностью, поскольку военные получали ту же самую военную ипотеку там, и так далее. На них часто публиковали некрологи. В принципе, они все хорошо учитывались. Потом был значительный контингент заключенных, которых вербовала ЧВК Вагнера. Нам удалось получить на них данные, несмотря на то, что они редко попадают и в некрологи, и в реестр наследственных дел. Удалось вычислить их количество. Потом Медиазона получил документы ЧВК Вагнера, в том числе, где значились погибшие, по мнению самой ЧВК Вагнера. И эти данные тоже совпали. Всех этих людей, которые участвовали в войне до середины 23-го года, объединяло то, что военные части или ЧВК Вагнера, в свою очередь, были заинтересованы в том, чтобы не было пропавших без вести. Действительно, мы видим по многим признакам, что в этот период людей, которые пропали без вести и потом не нашлись в течение нескольких месяцев, практически не было. ЧВК Вагнера вывозило все тела, и там они хранили на специальных, на своих кладбищах. Ну и понятно, что в случае, если человек давно числился в военной части, командование было заинтересовано в том, чтобы судьба этого человека стала известна. Начиная с середины 23-го года, основным контингентом, который воюет, являются люди, заключившие контракт. Как правило, это люди из неустроенных семей с какими-то проблемами финансовыми, личными и так далее. Ну, можете себе представить. Мы видим теперь, что начиная с середины 23-го года по нарастающей увеличивается, все большими темпами увеличивается количество пропавших без вести. Людей зачислили в часть, они там погибли, тело достать не удалось. Все это было еще сопровождалось нарастающими проблемами с вывозом этих самых тел из-за того, что появилось в небе огромное количество беспилотников. И стало намного тяжелее вывозить и убитых, и раненых, и так далее. Мы все это знаем по многочисленным свидетельствам. И вот, начиная с этого периода, все больше погибших на фронте не получало эту самую справку о смерти. Поэтому выпадало из нашего поля зрения. И выпадало, на самом деле, с поля зрения Министерства обороны тоже. И в какой-то момент, вероятно, министр обороны Белоусов обратил на это внимание. Понятно, чем это грозит военной части, если люди не сообщают, что у них человек погиб. Он продолжает числиться, с одной стороны, на довольствие. А с другой стороны, если не прибывает на его место пополнение, на место погибшего, военная часть теряет боеспособность. если таких людей становится много. И в какой-то момент...
Почему при этом накопилось большое количество пропавших без вести? Ну, то есть можно поспекулировать и сказать, что командиры забирали себе какую-то часть довольствия, зарплату или еще что-то? Или просто руки не доходили, бюрократические машины не
было приспособлено? В основном не доходили руки. Вот. И в основном было просто наплевать, поскольку это люди, никак не относящиеся к этой военной части. Вот он там прибыл из учебного полка, его отправили на штурм. Он пропал, тело тоже пропало. Командиру, в принципе, наплевать, если у него нет мотивации, если его не заставляют судьбу человека прояснять. А при этом в России действовал закон с 23-го года. О том, что человека можно признать погибшим, даже в случае, если его тело не найдено, по суду. Там есть несколько способов. Первая процедура подольше. Сначала его по суду признают пропавшим без вести. Военная часть... Да, иск может подать и родственник, и военная часть. Потом, соответственно, если полгода человек не находится, его за 3 месяца суд может признать погибшим. Потому что тела никакого нет. Есть способ еще проще. Командир части пишет, что человек пропал при обстоятельствах, которые создавали опасность его жизни. Тело не найдено. И в этом случае за полгода суд признает человека погибшим, минуя даже процедуру признания его пропавшим без вести. С конца 24-го года начинается огромный вал этих дел, который обрушивается на все суды в России. Особенно на те суды, где находятся штабы военных частей. Мы видим, что командиры частей, очевидно, в рамках какой-то единой кампании, которая инспирирована Министерством обороны, начинают массово подавать иски о признании погибшими. О признании людей погибшими. И, наконец, 25-го года таких исков было... около 90 тысяч. Часть из них, там двойной счет, поскольку это одна и та же статья, и в судебной базе, где вымараны все данные про имя, фамилию и прочие подробности этого судебного дела, дело о признании пропавшим без вести и дело о признании человека погибшим будет выглядеть одинаково. Поэтому, если сначала подали по процедуре и признали его пропавшим без вести, а потом того же человека признали погибшим, это будет 2 дела на одного человека. Но таких, на самом деле, как нам удалось выяснить, не так много. Вот, но 15% таких дублей есть. Около 15%. Что происходило с этими пропавшими без вести? Мы смогли разобрать благодаря тем, что не во всех делах вымараны фамилии и так далее, даты смерти и все прочее. У нас есть выборка примерно в 4000. И, в принципе, количество этих пропавших без вести, которые вот таким вот образом по суду стали погибшими, естественно, они потом... какая-то их часть появляется в реестре наследственных дел, какая-то часть учитывается медиазоной BBC по некрологам. Понятно, что некрологов там значительно меньше, чем на людей, которые погибли недавно. Ну, это легко объяснимо, если человеку сообщили, что погиб их родственник вот буквально там неделю назад, он скорее опубликует некролог. Скажет «слава герою» и так далее. А если человек ждал признания по суду год, то, скорее всего, он некролог не опубликует. Вот. Но, тем не менее, такие люди появляются и в этой базе. Естественно, они появляются в реестре наследственных дел с такой же вероятностью, которая соответствует социальному статусу погибшего. То есть, если у него есть имущество, которое можно передать по наследству через нотариуса, это обычная недвижимость, автомобиль, там такие дорогие вещи, да, то он неизбежно в реестр наследственных дел попадет. Если нет такого имущества, не попадет. Вот. Но мы знаем, опять же, я повторюсь, примерные вероятности для разных людей попадания в этот реестр, поэтому можем пользоваться этими коэффициентами, чтобы выяснить истинное количество погибших. Вот мы видим, что и те люди, которые пропали без вести, у которых дата смерти отстоит от даты попадания в реестр наследственных дел больше, чем на полгода. Здесь, конечно, надо уточнить, как работает реестр. Человек, наследователь, должен прийти к нотариусу в течение полугода с момента смерти наследодателя. В случае, если он этого не сделал, то наследство будет оформляться уже не нотариусом, а по суду. Поэтому люди, как мы видим, опять же, по реальным случаям известных следственных дел, они в течение полугода пытаются успеть к нотариусу попасть.
Ты говорил там еще про то, что попадают и пропавшие без вести, и убитые, что бывает наложение одного на другое, и хотел про эту выборку, которая благодаря статистике получена от источника, рассказать.
Да, это примерно 15% этих дел, они дублируются, потому что сначала человек по одной и той же статье сначала признают пропавшим без вести, а потом признают убитым. Вот. Поскольку мы не знаем фамилии всех людей, которых по суду признали пропавшими без вести или убитыми, а знаем только их общее количество, то есть знаем статью, по которой проходило это самое слушание, и даже не во всех случаях знаем итог, то есть часть людей еще отказывают, вот, особенно в случае, если подают родственники, а не военная часть. Вот. Но это мы все смогли учесть, и в результате знаем примерное количество случаев, когда человек без наличия его тела был признан судом погибшим.
Говоря про вот этот всплеск 2025 года, ты в этом подкасте не раз замечал, что когда коллеги пишут про количество смертей и про резко возросшие потери, они считают, что это произошло сейчас, и это связано с ситуацией на фронте, а на самом деле это как раз связано с вот этим указанием Белоусовой или указанием внутри системы Министерства обороны о том, что нужно признавать погибшими пропавших без вести. Можешь тоже объяснить это, напомнить еще раз, хотя, повторю, ты несколько раз про это рассказывал.
Да, ситуация такая, что мы видим резкий всплеск числа погибших по всем метрикам и в базе, которая на основе некрологов составляется, и в реестре наследственных дел. Видим резкое увеличение количества погибших в 2025 году. Но часть из этих людей, на самом деле, погибли в 2024 году и в конце 2023, и были признаны судом по прошествии продолжительного времени, были признаны погибшими, потом попали в реестр наследственных дел. Поэтому частично рост видимых нам потерь в 2025 году основан в том числе на том, что реально потери в виде тогда пропавших без вести стали расти в 2024 году. Только частично объясняется. На самом деле есть и полномерный рост потерь и в 2025 году по сравнению с 2024 годом тоже. Теперь мы можем оценить примерно насколько вот эти потери выросли. Если углубляться в подробности, мы видим даты смерти, опять же, по реестру наследственных дел, и дату внесения в этот самый реестр наследственных дел. Я начал говорить про то, что у наследователей есть полгода для того, чтобы посетить нотариуса. Вот мы видим резкий рост числа людей, которые приходят к нотариусу через много месяцев после этого самого дедлайна полугодового. Потому что справку о смерти в ЗАГСе они получают через месяцы, а иногда через годы после того, как человек реально погиб на войне. У нас есть два множества. Первое – это люди, у которых дельта между датой смерти и обращением к нотариусу меньше, чем полгода. Мы их называем ранними. Есть люди, у которых эта дельта больше, чем полгода. Это поздние. В принципе, мы понимаем, что те, которые соблюли дедлайн, это люди, которые не были пропавшими без вести. Скажем, назовем это так. Вот. А люди, которые не соблюли дедлайн, это, скорее всего, как раз родственники тех, кто пропал без вести, а потом по судебной процедуре был признан погибшим. И мы можем сравнить число этих самых поздних с количеством судебных дел, известных нам. И там, в принципе, есть совпадение. Примерно одинаковое количество судебных исков по этой статье. Оно примерно соответствует количеству этих самых поздних, умноженных на коэффициенты попадания в реестр наследственных дел. Таким образом, мы можем примерно оценить число пропавших без вести на середину 2025 года. Дальше мы не видим, просто потому что во-первых, есть судебная процедура, которая продолжается минимум полгода. Во-вторых, досудебные процедуры командир части должен написать рапорт о том, что человек пропал при обстоятельствах, которые угрожали его жизни. В общем, проходят те самые много месяцев, которые мы используем для того, чтобы, в том числе для того, чтобы вычислить этих самых пропавших. Мы не видим, что происходит с пропавшими после середины 25-го года. И это создает некоторые сложности для того, чтобы понять, чего происходит сейчас.
Про эти сложности давай и поговорим. Заголовочно это выглядит следующим образом. Ну, вообще, сначала с подзаголовка начнем. Наверное, правильно было бы сказать, что «Медуза» до этого недооценивала из-за пропавших без вести. «Медуза» и «Медиазона» в своем исследовании количество убитых. Сейчас 350 тысяч плюс-минус, из них в районе 90 тысяч. Это те, кто дошел, в смысле попал в статистику позже, были убиты раньше, и как раз те, из-за кого до этого были занижения. Ну, во-первых, про сами эти цифры, что ты про них думаешь, еще раз, на середину прошлого 2025 года. Во-вторых, что там за сложности?
Да, я уточнил бы, что 350 тысяч – это наша оценка при сохранении примерно соотношения точно убитых и пропавших без вести, которые потом по суду будут признаны также убитыми. Это оценка на конец 2025 года. Дальше начинаются совсем неразрешимые проблемы. То есть, опять же, можно строить модели, которые будут что-то пытаться предсказать, но мы стараемся этого не делать. То есть, последние, получается, сколько? 4,5 месяца нами не исследованы практически совсем. То есть, это вот 350 тысяч – это на конец 2025 года. С учетом людей, которые раньше числились пропавшими без вести, а теперь признаны погибшими. Основная сложность заключается в том, что мы не уверены в том, что суды разобрали даже 24-й год, допустим. То есть, пропавших без вести в 24-м году. Понятно, что, учитывая, что есть компания Министерства обороны, и там много раз на всех совещаниях и Путин, и Белоусов проглашают это очень важной целью, что всех надо найти, и судьбу каждого надо выяснить. При этом, при всем, мы не уверены, что эта кампания идет достаточно хорошо, чтобы даже по прошествии года и полутора лет были найдены и судом рассмотрены дела всех пропавших без вести. Да, вторая проблема как раз заключается в том, что мы не видим то, что происходит в последние месяцы, а это важная часть дискурса, который мы сейчас слышим в заявлениях различных чиновников и командующих ВСУ. Если ориентироваться на этот дискурс, на слова Зеленского, Мадьяра, который командующий сил беспилотных операций украинского, Роуди, то в Украине поставлена задача убивать больше российских военнослужащих, чем российское государство может рекрутировать за тот же самый период. То есть, таким образом, добиться того, чтобы численность российской армии начала сокращаться со всеми вытекающими последствиями. И провозглашено, что эта цель, что конечная цель – истощение российской армии. В случае, если это истощение случится, есть у российского руководства два варианта. Первый – это пойти на компромиссы с Украиной, признать фактически свое поражение. Ну, понятно, что это будет не полное поражение, но, по крайней мере, Россия не сможет добиться своих целей, которые провозглашены, то есть захвата всего Донбасса, там, продвижение в Запорожской области и так далее. Ну, в общем, все то, чего добивается на самом деле Украина, окончание войны на достигнутых рубежах. И важно, конечно, что это окончание должно сопровождаться тем, что Россия признает, что она не в состоянии захватить Донбасс, то есть одержать даже вот эту малую победу. Второй вариант – это пойти на увеличение количества привлекаемых рекрутов. Есть, естественно, обоснованные сомнения, что за разумные деньги, за деньги, которые обладает российское государство сейчас, можно резко увеличить количество привлекаемых новых контрактников. Так что, вероятно, речь идет о том, что нужно будет перейти к другим методам комплектования, а именно к новой волне мобилизации. Вот, собственно говоря, украинский дискурс, он звучит так. Мадьяр сообщает про то, что в последние 5 месяцев этот план не только выполняется, но и перевыполняется. То есть, Украина убивает больше российских военнослужащих, чем Россия привлекает новых контрактников. При этом тот же самый Мадьяр утверждает, что он может предоставить сырые данные, это видео с беспилотников, которые там врезаются в российского военнослужащего, и таким образом подтвердить свое заявление о том, что в последние 5 месяцев план перевыполняется. Пока, насколько я знаю, никто эти видео не посмотрел, но ясно, что в исследовании этого вопроса украинские силы беспилотных операций имеют значительное преимущество перед исследователями типа нас, потому что они видят смерти российских военнослужащих в режиме реального времени, а мы, как я уже сказал, только по прошествии, на самом деле, многих месяцев. Вот. В значительном числе случаев по прошествии многих месяцев. Поэтому мы не можем ни опровергнуть, ни подтвердить эти данные. Вот. Но, конечно, стоит напомнить, что нам хорошо известно количество смертей в 22-м, в 23-м годах среди российских военнослужащих, с учетом всех тонкостей, и мы можем сравнить их с заявлениями украинских властей и украинских командиров за тот же самый период. Там завышение количества убитых по сравнению с тем, что мы точно знаем, оно в разы завышение. Поэтому на слово поверить таким заявлениям тоже невозможно. Ничего, в принципе, плохого нет в завышении потерь противника и занижении собственных. Так делают все на протяжении веков на всех войнах. Но нам, естественно, надо это учитывать. Вот. Но важно то, что мы не можем сейчас сказать, насколько эти заявления вот сейчас, именно сейчас, соответствуют действительности. При этом, если говорить про цифры, можем как раз обратиться к первой половине 2025 года, про которую нам более-менее известно, как я уже сказал, с некоторыми изъятиями, известно количество погибших именно за этот период. И по нашим вот этим подсчетам, которые, напомню, не учитывают возможную категорию пропавших без вести, которые так и не попали в суд, или пока не попали в суд, и пока не признаны погибшими, достоверно известных погибших, по нашим подсчетам, получается около 13, максимум 15 тысяч в месяц. При этом, опять же, нам хорошо известно, и, в принципе, Украина тоже сама не отрицает эти данные. Напомню, что мы можем посмотреть с помощью бюджетной статистики, с помощью бюджетных трат на выплаты контрактникам подъемных при заключении контракта, и таким образом вычислить общее число этих контрактов. Вот за тот же самый период в среднем российская армия привлекала 30 тысяч человек в месяц. Понятно, что не все безвозвратные потери сводятся к погибшим. Есть еще тяжелораненые, которых пришлось списать из армии. Мы знаем, что российская армия очень неохотно списывает этих людей, и вот там все эти безногие, безрукие люди, которые по-прежнему приписаны к своим воинским частям и там выполняют всякие обязанности, и, как многие считают, даже ходят на одной ноге на штурм, но доказательств этому нет. Вот, что именно так эти тяжелораненые используются. Вот. Но, тем не менее, российская армия все равно регулярно списывает каких-то людей, которые просто физически после получения ранения не могут воевать. Какое соотношение между погибшими и вот этими тяжелоранеными, мы не знаем. Как раз бюджетные данные по выплатам компенсации этим тяжелораненым российскому государству удалось скрыть. Я не уверен, что была именно такая цель, но просто их пока не удается выудить из данных об исполнении бюджета. Вот. Поэтому мы можем только оценивать, ссылаясь на статистику предыдущих войн. И если говорить там про войны прошлого, например, про Великую Отечественную войну, там было соотношение 1 убитый к примерно 0,6 тяжелораненого. Естественно, сейчас война выглядит совершенно по-другому. Но не факт, что это соотношение сейчас лучше, потому что, как мы с тобой чуть раньше проговорили, не только тела тяжело с фронта забрать, особенно когда фронт статичен, но и тяжело раненых тяжело, очень тяжело забрать с этого самого фронта, и в результате они там умирают, чему есть большое количество свидетельств. Самое большое соотношение в пользу тяжелораненых, которое удалось найти, это как раз войны последнего периода, которые вели американцы и их союзники. Ну, например, в Афганистане на одного убитого английского военнослужащего, британского, приходилось примерно 1,2 тяжелораненых, которых потом пришлось списать со службы. Вот. Но понятно, что война России и Украины выглядит совершенно иначе, нежели война США и союзников в Афганистане, где была налажена эвакуация, прилетал вертолет, забирал этого тяжелораненого. Ну, в принципе, известно по всякой медицинской статистике, что как раз от того, насколько быстро человеку удалось оказать первую медицинскую помощь и потом эвакуировать его в тыл, собственно, и зависит его судьба. Вот. Попадет ли он потом в списки погибших или останется в живых и будет списан со службы по ранению. Вероятно, число тяжелораненых в российской армии меньше, чем число погибших. Вот. Это такое предположение, которое основано как раз на наблюдениях за статистикой войн прошлого и за наблюдением за тем, как налажена эвакуация раненых на этой войне. Точнее, не налажена. Поэтому в первую половину года, 25-го, то есть это тот период, когда нам более-менее достоверно известны данные о количестве погибших, украинская армия была довольно далеко от того, чтобы убивать и выводить из строя на постоянной основе больше, чем 30 тысяч человек, которые российская армия в это время набирала по новым контрактам. Что нам известно сейчас? Примерно 800 человек в день, то есть меньше, чем 30 тысяч в месяц, российская армия набирала в первом квартале 2025 года. Скорее всего, во втором квартале темпы набора опять ускорились. Точно мы об этом будем знать, на самом деле, только летом, когда будет опубликована бюджетная статистика, то есть данные об исполнении бюджета за второй квартал. За второй квартал 2026 года, вот тогда мы будем знать количество людей, которые российской армии удалось набрать за это время. В случае, если российская армия набирает 800 человек в день, уже количество потерь, которые ВСУ могли наносить российской армии, напомню, что речь опять идет про убитых и тяжелораненых, уже сближается с количеством контрактников, которые российская армия может набрать. Точно про это мы будем знать через полгода, не раньше. Поэтому мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть заявление украинских военных и чиновников. Для того, чтобы эта цель могла быть выполнена, для этого российские потери, про которых мы пока, как я уже сказал, про потери 26-го года знаем мало, и знаем недостаточно точно, они должны были продолжать расти примерно темпами, которыми они росли в 2025 году. Вот. В принципе, это все вполне вероятно. При этом есть и некоторые возражения против того, что эти темпы роста потерь сохранились. Мы видели на протяжении всего 2025 года, что число людей, которые действуют в зоне поражения беспилотников с обеих сторон, в принципе, снижалось. Вот. И если зимой 2025 года стандартный штурм в виде там, просачивания какой-то небольшой группы военнослужащих, эта группа состояла из там, 10 человек, 7 человек, то в течение всего 2025 года размер этой самой группы неуклонно снижался, и, в принципе, уже во вторую половину года в штурмовой группе, как правило, действовало 2 человека. Задача этих людей была тайно пробраться через линию фронта, засесть в каком-нибудь подвале и ждать, когда накопится большое количество таких групп для того, чтобы объявить эту территорию занятой. Вот. Ну и фактически действительно получить над ней контроль, поскольку со стороны обороняющихся, если раньше там в опорном пункте сидел взвод, а то и там рота, где-нибудь в 22-м или 23-м году, то сейчас, естественно, таких опорных пунктов вблизи линии фронта просто нет, поскольку гарантированно в этот опорный пункт прилетит бомба с российского самолета, если это говорить про украинские позиции. Ну и точно так же там российский опорный пункт разберут дронами, опять же, авиабомбами, артиллерией и так далее. Поэтому фактически никакого скопления людей на линии фронта или на глубину в 10-15 километров от линии соприкосновения нет. В принципе, мы можем привести аналогию. Если раньше массированно использовалась бронетехника, и с российской стороны, по крайней мере, были огромные потери этой самой бронетехники, по мере истощения запасов танков, БМП, БТР и так далее, по крайней мере, доступных на тот момент запасов, тактика изменилась, и теперь мы видим, что потери бронетехники, которые подтверждены видео и фото материалами, снизились на порядок по сравнению с тем, что было, допустим, в 23-м году или в начале 24-го года. И, в принципе, мы можем ожидать, что и с личным составом произойдет такая же история. И, в принципе, вот мы видим по картинке, которая доступна из зоны ведения боев, что личного состава на фронте и в ближайшем тылу становится все меньше и меньше. Частично функции этого личного состава теперь исполняют всякие беспилотные аппараты, как летательные, так и наземные. Если говорить про снабжение, вот особенно это видно в ВСУ, оно практически полностью вот на последних километрах от линии соприкосновения ведется с помощью роботизированных систем, ну, точнее, радиоуправляемых наземных систем, а также с помощью тяжелых дронов летающих. С российской стороны, в этом плане отстает, вот, но тоже активно внедряются и наземные гусеничные колесные эти самые повозки, которые доставляют припасы к линии фронта, ну, а также, собственно, и тяжелые дроны, и легкие дроны обеспечивают тех самых штурмовиков, которые просочились через оборону ВСУ. Поэтому следует ожидать, что потери будут в личном составе будут снижаться. Как это повлияет на возможности той же российской армии вести боевые действия и наступать? Ну, мы видим, что влияет это негативно. Чем меньше личного состава задействовано в этих атаках, тем медленнее продвижение. Вот это мы тоже видим за последние месяцы. Даже учитывая всякую сезонность и так далее, на большинстве направлений, особенно направлении главных ударов в сторону Краматорской агломерации, эти темпы продвижения снижаются. Вот такая вот ситуация. В принципе, даже если цель ВСУ убивать больше российских военнослужащих, чем российская армия набирает, даже если она не будет реализована, побочный эффект в виде замедления российского наступления, ну, тоже полезно для ВСУ, очевидно.
На всякий случай уточню, исследовав этот массив данных, трактуя его, применив к нему вашу методику, несколько методических фильтров, можно сказать что-то помимо числа, кроме вот этих 90 тысяч пропавших без вести и 260 убитых к середине 2025 года, про возраст, про темпы потерь, про периоды, когда происходили пики в количестве убитых, или нет, это проблематично, и можно только отслеживать, ставить точки на графике от изомера до изомера?
Нет, у нас есть, конечно, способ, поскольку в те данные, которые нам удается собрать, входит и дата смерти военнослужащего. Ну, в общем, определенные в той самой справке из ЗАГСа, которую выдают родственникам умершего. Ну, или эта дата назначается по суду, потом тоже ЗАГС все равно выдает эту справку. не всегда эти даты, которые содержатся в справке, соответствуют реальному моменту смерти. Вот, но, тем не менее, мы относительно надежно можем распределить этих людей по дате фактической смерти. И получается, что пик был достигнут в первой половине 25-го года, что весь 24-й год и вот в начале 25-го года был резкий рост. Как я уже сказал, дальше нам сложнее определить общее количество погибших, просто потому что мы пока не знаем судьбу и количество этих самых пропавших без вести за последние полгода и даже чуть больше. Но, тем не менее, если пытаться предсказать те данные, которые мы получим чуть позже, то кажется, что темпы роста российских потерь замедлились после пика начала 25-го года. Но это примерно соответствует тому, что мы, опять же, наблюдаем на линии фронта, что наиболее ожесточенные бои и первое столкновение российской армии с той самой линией стеной дронов, киллзоны и так далее, это как раз первая половина 25-го года. Первые украинские контратаки, основанные как раз на предварительном выбивании личного состава с помощью дронов, это тоже первая половина 25-го года. И мы видим попытки адаптации к этой украинской тактике со стороны российского командования. Уменьшение численности, общей численности и размеров этих штурмовых групп. Опять же, попытки сначала зачистить поле боя с помощью дронов, потом заводить тайно, причем заводить этих самых штурмовиков, просачиваться там и так далее. Это предсказание, которое мы получаем с помощью модели, недостаточно надежное, за которое мы ручаться не можем, вот, но оно выглядит так, что темпы роста российских потерь примерно стабилизировались на уровне первой половины 25-го года. Не темпы роста, а, собственно, сами потери. Вот. Возможно, даже к концу 25-го года немножко упали. Что происходит в 26-м году, как я уже сказал, нам пока неведомо, но в ближайшие месяцы мы это узнаем и непременно об этом сообщим.
Ну, очень осторожно можно говорить, да, про увязывание и про то, что это серая зона, разрастающаяся, тот самый корейский сценарий, но крайне-крайне робко. Дорогой Митя, за время нашего разговора я не сделал вот эти дежурные действия, которые необходимо делать, особенно на YouTube, про подписку на канал, про лайк этому видео, про комментарий. И, кстати, мы обычно собираем вопросы, чтобы ты через неделю мог на них ответить. В этот раз было большое количество вопросов, они были неплохие. Я прошу прощения у всех, кто написал. Пожалуйста, не постесняйтесь повторить, мы в следующий раз попробуем взять побольше, специально закрепленные комментарии, все как обычно. Единственный вопрос, который касался предмета нашего с тобой разговора про Броуди, про 30 тысяч в месяц, про видеоподтверждение, вот про это все, ты на самом деле на него и так ответил, поэтому не удастся даже отдать дань небольшую уважение нашему ритуалу. Хочу и тебя попросить исполнить небольшой ритуал, несколько дежурную вещь, когда ты говоришь обычно о потерях, приходят комментаторы, потом задают массу вопросов. А как же украинские потери? Почему вы вспоминаете опыт других войн и сравниваете раненых с убитыми, а не сравниваете потери сторон? Ты не раз уже отвечал на этот вопрос, но я боюсь, что не избежать. И в этот раз не мог бы ты, упреждая эти комментарии, сказать, что ты думаешь про соотношение потерь между Российской Федерацией и Украиной?
Ну, про украинские потери нам практически ничего не известно. Есть такие же списки, такие же, в смысле, по принципу составления, как и список Медиазоны и BBC, то есть некие инициативные группы, в данном случае анонимные, собирают некрологи, которые публикуются на солдат ВСУ, вот, а также выкачали базу МВД Украины, в котором находятся пропавшие без вести. В России такой базы нет, в Украине есть. Вот общая численность этих самых пропавших без вести и погибших, то есть, часть смерти подтверждена некрологами, она составляет 200 тысяч человек. Есть отдельная категория военнослужащих в этих списках, как я уже говорил неоднократно. Есть офицеры, причем там есть разбивка по званиям. И вот по всем этим разбивкам число подтвержденных некрологами потерь среди офицеров примерно одинаковое в российском списке и вот в этих вот списках для ВСУ. Вот. При этом мы не знаем, как и кто составляет эти самые списки. Мы можем только проверить, то есть взять какую-то выборку рандомную из этого списка, потом прогуглить, посмотреть, есть ли такой некролог. Вот да, с большой точностью эти рандомизированные выборки дают нам основания считать, что это настоящая база. Вот, собственно, все, что нам известно. То есть, единственное, где можно хоть как-то сравнить одинаковые массивы данных по российским и украинским потерям, вот, из этого выходит, что эти потери равны. Равны ли они на самом деле, я не знаю. Все аргументы про то, что вот Россия кидает больше авиабомб, и это значит, что украинские потери в 10 раз больше, но это фигня. Возможно, был какой-то короткий период, когда Россия только начала массированно использовать бомбы с модулями планирования и коррекции, то есть научилась сбрасывать с самолетов большое количество боеприпасов достаточно точно, но при этом не подвергая риску сами эти носители, то есть самолеты. Вот там штурм Авдеевки начала 24 года, вот там, возможно, это имело действительно опустошительный эффект для украинских опорных пунктов, на которых тогда вот действительно могла сидеть рота, и там прилет нескольких авиабомб сразу приводил к большим потерям. Теперь никаких вблизи линии фронта и даже в достаточно отдаленном тылу никаких скоплений украинских войск нет. Вот был один там, тоже период, когда постоянно всякие построения ВСУ или учения, или палаточные лагеря выявлялись российской разведкой, по ним наносились ракетные удары. Теперь такого тоже нет. Поэтому крайне сомнительно, что любой вид оружия, кроме очень большого количества маленьких беспилотников, которые выискивают своих жертв, то есть вряд ли какой-то другой вид оружия может серьезно повлиять на уровень потерь. Мы видим, что и украинские потери растут в связи с тем, что в воздухе находится большое количество российских беспилотников. Ну, по крайней мере, если судить, опять же, по этим базам, составленным из некрологов. Ну, и российские потери тоже растут. И примерно все это происходит параллельно. Как я уже сказал, общее количество фамилий, которые в этих списках содержатся, оно примерно одинаковое. Если смотреть на частности, то тоже все примерно одинаково. Но это не значит, что в реальности именно так. Все, что я могу сказать, что потери не отличаются в разы. И там на порядке тем более, как многие говорят.
Да, ну, когда говорят, что в разы отличаются, я не знаю, почему ты про авиационные бомбы управляемые сказал. Обычно наша аудитория, твоя аудитория, твои комментаторы пишут про то, что Украина все-таки в обороне, Российская Федерация наступает, у нее должны быть больше потери. В школе всем нам про это рассказывают. Но давай еще раз, наверное, подчеркнем. Вот эта новая фаза войны с киллзоной или с большой серой зоной и с большой точностью боеприпасов, которые, ну, собственно, дроны, да, охотятся за отдельными штурмовиками или за группами из двух, редко трех человек, это все в обе стороны работает, и тут нивелируется, кто наступает, кто обороняется, потому что ты тоже много раз объяснял про вот эту войну операторов дронов и про охоту на военнослужащих в зоне досягаемости БПЛА.
Да, это так. В принципе, можно придумать любой сценарий, при котором потери должны отличаться в разы, но можно придумать и контрсценарий. Упомянул я бомбы, потому что такие комментарии тоже регулярно встречаются. Чуть ли не в предыдущем выпуске я опять такой комментарий видел. Под предыдущим выпуском. Да, это все разумные аргументы, вот, но, тем не менее, на практике, судя по всему, все работает не совсем так. И противники принципиально не могут сделать так, чтобы потери отличались в разы. И эффективность их вооружения отличалась в разы.
У меня еще есть, Митя, к тебе вопрос исторический. Я знаю, ты можешь, ты умный. У тебя большая начитанность. Перед тем, как я его задам, я хочу посоветовать всем нашим зрителям и слушателям, если вы слушаете на подкаст-платформе, пожалуйста, установить себе приложение «Медузы» мобильное. Во-первых, оно удобное. Если вы находитесь в Российской Федерации, то оно умеет обходить блокировки какие-то неполные. Если только белые списки или отключается все, включая белые списки, ну, тут мало кто может обойти, но, тем не менее, это тоже одно из средств преодоления вот этой информационной блокады, которую устраивает российское государство. И, кроме того, там есть специальный раздел с книжками, читалка, и периодически бесплатно появляются книги издательства «Медузы». Вот совсем недавно, на 9 мая, там, собственно, появилась книга Ильи Винявкина «Храм войны». Непременно прочитайте. Это, повторю, бесплатно. Это сделано для того, чтобы люди в России тоже могли читать эти книги. «Медуза» свое, как могла, заработала до этого на бумажных изданиях. В том случае, если хотите поддержать наше издание, если находитесь не дома, приобретите. Это даст нам немного денег, а у вас появится томик дома. Да, исторический вопрос, дорогой Митя. Все войны существенные, знаковые в нашем Отечестве, мы про них знаем цифру, чаще всего ложную, потерь. Власть так или иначе выходила и говорила, что столько. Потом историки могут оправдывать, не оправдывать эту оценку, искать свою, но мы мало про какой существенный конфликт в нашей истории, ну, начиная со Второй мировой, да, давай говорить, представляем себе размер потерь с точностью. То, что ты сейчас описывал, подразумевает, что мы, если бы документы государственные были открыты, если бы эти сведения были общедоступны, знали бы буквально чуть ли не каждого из погибших. Во-первых, так ли это? Во-вторых, веришь ли ты, что это будет когда-то открыто, и мы сможем не по открытым данным, не по вашим оценкам и сложным попыткам оценить потери, узнать, сколько было убито?
Ну, на самом деле, если государство не поработает над тем, чтобы все засекретить, то есть засекретить все эти открытые базы, с помощью которых мы можем оценить количество погибших, то со временем точность будет накапливаться. И там, после окончания войны, через год-полтора, мы будем знать потери достаточно точно. Вот такой вот прогноз. Но, опять же, это зависит от того, что не будет засекречено к этому моменту. Я не вполне согласен с тем, что мы не знаем про потери предыдущих войн. Вот есть сборник Кривошеева. В каждом случае есть огромная критика. И, в принципе, можно, если углубиться в процесс изучения критики и сопоставления со сборником Кривошеева, можно получить относительно надежные данные. Но, по крайней мере, зависит, конечно, от того, верить этой критике или нет. Иногда она оправдана, иногда не вполне оправдана. Вот, но, по крайней мере, с высокой точностью, опять же, для высокой точностью для того типа войн, которые Россия и Советский Союз вели, мы эти потери знаем, так или иначе. То есть, опять же, можно спорить, чья оценка правильнее, вот, но недостатка в аргументированных оценках нет, совершенно точно.
Ну, мы можем попросить зрителей провести эксперимент. Вот не глядя в комментарии, напишите цифру про Вторую мировую войну, которая у вас в голове. Я почему-то подозреваю, что она будет совпадать со сталинской оценкой. Настолько это крепко сидит и настолько это не отмывается. Ну, впечатывается, и это людям свойственно иметь по любому поводу какое-то одно плюс-минус объяснение, решение, какое-то одно сведение. Редко кто вдается в критику, разные оценки, все такое. И прочее, можем попробовать провести такой эксперимент прямо сейчас. Я непременно загляну в комментарии, мне очень любопытно. Да, я тебя перебил, ты хотел продолжить.
И последнее, да, вряд ли мы получим поименные, окончательные поименные списки всех погибших, как это бывает в других странах, которые ведут масштабные войны. Вряд ли в нашем случае будет вот такой поименный список. Вот. Но достаточно точная оценка будет получена через год, через полтора после окончания войны, когда люди перестанут погибать, и мы сможем учесть всех, кто пропал без вести, потом был признан погибшим, кто, собственно погиб и не был учтен в поименных списках, на кого не были опубликованы некрологии и так далее. Вот все эти люди с достаточно высокой точностью, не до единиц, конечно, и, может быть, даже не до десятков, но, возможно, до сотен, вот, будут учтены.
Даже оптимистично, даже быстрее, чем можно было подумать. Спасибо большое, это был Дмитрий Кузнец, военный обозреватель «Медузы». Мы говорили про потери, про оценку потери с большими оговорками, с некоторыми сложностями. Ну, вы понимаете, на заголовке всегда проще написать про 4 года войны, конкретную цифру. Дмитрий, как мог, изложил те проблемы, с которыми сталкиваются исследователи, когда пытаются оценить это дело. Спасибо тебе большое и до встречи.
Спасибо, пока.